Всем привет! С вами Султан Сулейманов и финальный эпизод «Закона Мура» подкаста о современных технологиях человечества. Ну или, по крайней мере, это финальный эпизод первого сезона. Если вам нравилось слушать нас, обязательно напишите об этом отзыв в том подкастном сервисе, в котором вы нас слушаете. А еще поставьте нам звездочки, и, возможно, это подтолкнет нас и компанию Intel к тому, чтобы вернуться с новым сезоном и новыми героями. Но вернемся к сегодняшнему эпизоду. Он про данные. Про то, как технологии позволяют передавать, хранить и обрабатывать большие объемы данных и делать это эффективно. Напомню, что наш подкаст назван в честь эмпирического закона Мура, который больше 50 лет назад сформулировал основатель Intel Гордон Мур. Он о том, что вычислительная мощность наших устройств постоянно растет. И правда, наши компьютеры и телефоны становятся все мощнее, при этом меньше и легче, они требуют все меньше энергии. Но объем данных, которые мы генерируем, при этом быстро растет. Несколько месяцев назад старший вице-президент Intel Раджа Кадури отмечал, что мы сейчас генерируем данные быстрее, чем у нас хватает ресурсов, чтобы их анализировать, понимать, передавать и восстанавливать в режиме реального времени. А ведь именно анализ, понимание этих данных в режиме реального времени с минимальными задержками особенно важны, отмечал Кадури. И Intel ставит перед собой задачу решить проблему, сложность которой растет экспоненциально. Я упоминал, что мы сегодня будем говорить про передачу, хранение и обработку данных. Вот Intel пытается одновременно решить все эти три задачи. Как передавать данные быстрее, как хранить больше и как все обработать. Эти задачи легли в основу концепции Intel, которая по-английски называется Move Store Process. И об этих трех задачах мы и будем сегодня говорить с разными специалистами. Что ж, начнем. Про передачу данных чуть позже расскажет мой соведущий, голосовой помощник цифровой Влад. А пока давайте поговорим про хранение. С флешками и жесткими дисками все довольно просто, но что делать, если у вас такая работа, что нужно где-то хранить терабайты и терабайты данных? Например, если вы ученый и каждый ваш эксперимент генерирует ну просто тонну информации. Сейчас узнаем у человека, который напрямую работает с такими данными. У меня в гостях кандидат физико-математических наук Дмитрий Подгайный. Дмитрий – начальник сектора гетерогенных вычислений и квантовой информатики Лаборатории информационных технологий Объединенного института ядерных исследований. Здравствуйте, Дмитрий. Мы сегодня говорим про хранение больших объемов данных, поэтому давайте вот с вопроса в лоб и начнем. Что для вас большие данные? С какими объемами вам и вашим студентам приходилось работать, чтобы это называть большими данными? Это гигабайты, сотни гигабайт, терабайты?
Для нас большие данные начинаются с десятков петабайт. Связано это с одним из основных источников вот этих самых больших данных, с которыми мы работаем, это эксперименты на Большом адронном коллайдере. Эксперименты там достаточно большие, это на текущий момент самые большие эксперименты в области физики высоких энергий. Ну и, соответственно, это самые большие объемы данных, которые поступают.
Петабайты – это тысячи терабайт, терабайты – это тысячи гигабайт, то есть сотни миллионов гигабайт – это вот то, чем вы оперируете рутинно.
Да, можно сказать, это наша такая вот ежедневная работа, да.
А как вообще устроена работа научных организаций вот с такими большими объемами данных? Как вы их храните? Где?
Ну, значит, смотрите, во-первых, тут, конечно, первый вопрос даже не с хранением, да, а передачей таких объемов данных. И вот, например, для того же LHC, для Большого адронного коллайдера, в свое время была создана грид-среда, которая представляет собой такой вот географически распределенные вычислительные ресурсы и ресурсы хранения данных. Вот сам грид, он вот на текущий момент такая иерархическая уровневая система, да, тиринговая система. То есть тир 0 – это вот самый большой компьютер, который есть в этой среде, он располагается непосредственно в ЦЕРНе, и он аккумулирует первичные данные, которые поступают вот со всех экспериментов. Так вот, значит, тир 0, он аккумулирует все данные, а дальше он начинает разбрасывать их по таким вот региональным центрам хранения. Это называется Тир-1. И у нас, например, в лаборатории располагается такой центр. Причем под каждый эксперимент, так как данных много, да, существует несколько Тир-1 центров. А дальше уже с Тир-1 центров данные идут непосредственно на обработку. Уже на следующий уровень Тир-2. И там, если есть, то и на уровень Тир-3. Как это физически хранится? Ну, это много-много стоек с дисками. Плюс для долговременного хранения используются ленточные библиотеки. То есть у нас, например, там больше 10 петабайт на дисках хранится, и там порядка 40 петабайт – это уже ленточное хранилище на самом деле. Ну вот, если вот так вот вкратце описать. Ну, и ЦОД, естественно, занимает соответствующий размер. Требует соответствующее количество электрообеспечения, охлаждения. То есть требования к работе вот такого центра, они очень жесткие. Он может простаивать не больше 2 минут в год. Он непрерывно обязан работать.
Вот вы сказали про ленточное хранилище и про жесткие диски. Вы здесь не видите никакого движения куда-то в сторону? Я не знаю, ну, мне кажется, мы уже десятки лет храним данные на жестких дисках и лентах. Может быть, есть какое-то развитие куда-то?
Нет, на самом деле, конечно, развитие есть. И вот развитие уже связано вот с деятельностью нашего института как такового, потому что у нас строится тоже достаточно большой экспериментальный комплекс, он называется НИКА. Там будет 2 крупных эксперимента, которые будут давать суммарно, ну, по приблизительным оценкам, порядка 40 петабайт в год. То есть вот грид, который существует сейчас для LHC, это, конечно, такая устоявшаяся, очень динамичная среда. Да? Мы сейчас пытаемся вот это все модернизировать, но при этом, естественно, опираясь на опыт тех же грид-технологий. И у нас в лаборатории, вот помимо грид-инфраструктуры, существует суперкомпьютер Говорун, который мы как раз вот используем для этих целей. Это как такой вот полигон для обработки как раз новых технологий в этой сфере. Вот, эксперимент у нас будет стартовать через 2-3 года, да, и вот за это время мы должны выстроить и отработать такую вот новую модель, которая, как мы надеемся, существенно повысит скорость обработки данных, вот, во всяком случае, в этой сфере.
Так, это обработка, а хранение-то? На SSD вы переходите или это слишком дорого?
Обработка и хранение уже у нас вот, на Говоруне реализовано на, конечно, SSD. Ну и в том числе, кстати, сверхгорячий слой на оптанах. Но самый холодный слой у долговременного хранения пока все равно это ленты. Предполагается, что эти данные должны храниться ну, там, десятки лет на самом деле. И кроме лент, ну вот в каком-то смысле пока вот ничего более такого долговременного ну, еще не придумал.
Так, а про горячие вы сказали оптаны, это Intel Optane, который практически оперативная память, да, я что-то краем уха слышал.
Да, да. Ну его, конечно, мы используем не как хранилище, да, вот, собственно говоря, на оптанах у нас идет именно вот работа с данными, да, то есть у нас реализован определенный стейджинг, который позволяет поднять данные с холодного уровня, довести их до горячего на оптанах, и там уже непосредственно идет обработка данных как таковых. То есть там работают вот эти алгоритмы, которые вот эти данные, скажем так, в процессе, да, вот с ними уже работают. А результаты уже опять идут в обратном направлении, да, до холодного хранилища.
Вы сказали, что важно еще и передача данных, не только хранение. Как это здесь устроено? Это же, я так понимаю, там сотни терабайт данных в день, когда идет эксперимент. Это просто толстый кабель от одного тира до другого? Или...
Да, фактически так и есть. Это очень толстая оптика, которая проложена от одного тира до другого. Да. У нас, например, на Москве сейчас 300 гигабит в секунду. Это канал, который, собственно говоря, используется для приема данных с ЦЕРН. Ну, я имею в виду, он до Москвы, да, а с Москвы там через Амстердам идет непосредственно до ЦЕРНа. Например, для вот нашего эксперимента на НИКе там планируется сеть 1,2 терабита. То есть, ну, надо понимать, что наш институт, он тоже географически немножко распределенный, да, то есть вот территория, на которой строится ускоритель сам, да, и вот наша лаборатория, ну, между нами где-то 7 километров приблизительно, да, и вот от принимающих, значит, информацию устройств до нашей лаборатории планируется проложить вот канал пропускной способностью 1,2 терабита. Это почти онлайн.
А как это устроено? Почему у нас, значит, у меня на домашнем интернете нет терабитов, а у вас будет сделано. То есть здесь тоже есть какая-то инновация, которая заключена, наверное, не в самих проводах, да, а в том, что передает и что принимает.
Тут скорее инновация с организацией вот, передачи данных уже непосредственно с детекторов, да, до компьютера, который будет уже вот эти данные принимать. То есть там достаточно сложная такая вот машинерия, там стоят специализированные фильтры, даки и вот вещи, которые самый первичный поток в онлайне предобрабатывают, предпроцессят, сжимают, убирают лишнюю информацию, и потом уже получается, значит, поток данных, с которыми уже можно действительно работать, ну, с точки зрения получения там, физических результатов.
Совсем, может быть, глупый вопрос, но мне ужасно любопытно. Вот мы с вами поговорили, как это устроено с точки зрения железа, хранения данных, а как с точки зрения софта выглядят эти данные? Это миллиарды маленьких архивчиков или это какие-то гигантские файлы, которым нужно еще правильно подобраться? Что это они из себя представляют, чтобы в них не запутаться?
Изначально под эксперимент, да, вот под выдачу данных закладываются сразу же определенные форматы данных, да, чтобы не потеряться как раз в большом потоке данных. Все данные идут строго определенными порциями. То есть это вот делает система предпроцессинга. Да? И вот задача вот этой вот первичной принимающей системы, вот эти все потоки данных, ну, каким-то образом стандартизировать, да, и сразу же их классифицировать, чтобы было понятно, что это вот поток данных, связанных вот именно с определенным сеансом, да, вот с этой вот ежесекундной работой, грубо говоря, ускорителей. Там не задержки не в 5 минут, не в полчаса, там, не в час. То есть здесь есть определенная, конечно, работа с точки зрения программного обеспечения. Вот оно должно уметь вот это вот все делать на самом деле. А дальше вот еще одним важным элементом, который используется, это географически распределенные файловые системы. Да, вот, например, мы довольно активно используем две. Это Dcache и EOS называется. Они позволяют раскидывать вот эти данные по географически распределенным ЦОДом и позволяет в том числе создавать реплики, которые там хранятся не только, в частности, у нас на локальных, да, файловых системах, но и, собственно говоря, достаточно далеко от нас это может быть. Те же церновские данные, да, они хранятся вот по всему миру, они хранятся и в США, в Европе, ну, в основном, конечно, большая часть центров располагается все-таки в Европе, да, в России и даже в Китае, на самом деле. И если, например, у вас какой-то из вот локальных обрабатывающих ЦОДов что-то с ним случится, да, глобально данные вы не потеряете, потому что у вас всегда будет храниться реплика этих данных где-то вот совсем в другой стране.
А вот тут давайте остановимся и детально разберемся, что это за концепция передачи, хранения и обработки данных такая, о которой я говорил в самом начале, а еще как она работает на практике и в чем проблема с передачей данных. Думаю, цифровому Владу эта задача как раз под силу. Влад, привет, ты здесь?
Привет, Султан. Конечно, я всегда здесь. Представлюсь для тех, кто слушает наш подкаст впервые. Меня зовут Цифровой Влад, и я виртуальный помощник Султана в законе Мура. Моя цель здесь простым и понятным языком рассказать вам о новейших разработках компании Intel.
Что ж, Влад, вот и расскажи нам про концепцию.
По сути, это концепция, которая отражает подход Intel к данным. А к ним, конечно, нужен подход. Ведь данные почти что новая валюта. Их стало так много, что теперь нужны комплексные решения для их хранения, передачи и обработки. И мы в Intel ими и занимаемся. Компания создает новые технологии для дата-центров, инфраструктур хранения и передачи данных. Если говорить коротко, одна из задач Intel – дать людям возможность более безопасно хранить огромные массивы данных и при этом обеспечить к ним более быстрый доступ. В том числе для того, чтобы обмениваться ими друг с другом. Это откроет новые возможности для отдельных людей, компаний и ученых из разных стран.
Звучит очень амбициозно. Скажи, а у Intel уже есть какие-то наработки? Или это все пока просто планы, причем долгосрочные?
Нет, это не долгосрочные планы. У Intel уже есть целый набор решений. Одно из них – энергонезависимая память Intel Optane PMM для центров обработки данных. Ее главные плюсы, помимо самой энергонезависимости, возможность держать большие объемы данных ближе к процессору при меньших затратах по сравнению с обычной оперативной памятью DRAM. Это позволяет сократить задержки в работе с данными. То есть процесс чтения и записи информации ускоряется в разы по сравнению с предыдущими поколениями памяти. Такие горячие данные, с которыми можно работать в режиме реального времени, особенно важны для работы искусственного интеллекта, аналитики и высокопроизводительных вычислений вообще.
А можешь, пожалуйста, объяснить, как это все работает на примере? То есть вот как эти сложные, казалось бы, технологии применяют конкретные компании? Есть такие?
Конечно, есть. Давай я расскажу про ВКонтакте. Эту компанию точно все знают. В апреле этого года социальная сеть подсчитала, что ее активная аудитория в России выросла до 73 миллионов человек. Эти люди загружают во ВКонтакте свои фотографии и видео, проводят прямые трансляции, звонят друг другу и слушают музыку. Представляешь, сколько данных они производят?
Думаю, очень и очень много.
Так и есть. Сейчас на серверной инфраструктуре ВКонтакте больше 1 эксабайта данных. Хранить все это уже задачка не из простых, а пользователи должны еще и в любую минуту иметь к этим данным доступ. Тут-то и пригодились технологии Intel. Среди наших инструментов, которые использовали во ВКонтакте, есть, например, энергонезависимая память Intel Optane PMM и SSD, ускорители Intel Area 10 и процессоры Intel Xeon Gold. Они помогли оптимизировать хранение, то есть данные стали занимать меньше места на физических носителях. увеличить производительность устройств и не потерять при этом скорости выдачи информации пользователям.
Влад, а я правильно понимаю, что пока все эти технологии нацелены скорее на какие-то крупные компании и их центры обработки данных, на инфраструктуру каких-то государственных организаций, или для нас, обычных людей, тоже что-то придумывают?
Intel разрабатывает решения для пользовательских гаджетов тоже. Например, на презентации Architecture Day 2020 Intel рассказал о новой микроархитектуре VLCOV и первых процессорах на ее основе под кодовым названием Tiger Lake. Это 11-е поколение процессоров Intel Core. Это 4-ядерные процессоры для тонких и легких ноутбуков. И эти процессоры значительно повышают вычислительную производительность ноутбуков. Так как выполнение команд требует меньше энергии, благодаря VLCOV компьютеры могут выполнять ваши команды быстрее.
А речь о каких-то конкретных командах?
Речь о разных командах. Это рутинные офисные задачи и редактирование фотографий, и обработка видео и игр. Кстати, по сравнению с предыдущим поколением наших процессоров, производительность встроенной графики Intel удвоилась, и это чувствуется в требовательных играх. Например, в Hitman 2 или Far Cry New Dawn. Все это недалекое будущее. На базе новых процессоров совсем скоро появится больше 150 моделей новых ноутбуков. А некоторые уже можно купить в России. Партнерами Intel выступят Acer, Asus, Dell, HP, Lenovo и другие.
Влад, спасибо тебе. Как всегда, все очень круто и интересно.
Всегда рад, Султан. До новых встреч.
Итак, про передачу и хранение данных мы поговорили. Пора перейти к их обработке. За эту задачу в компьютерах и серверах отвечают центральные и графические процессоры. И у Intel тут есть что сказать, поэтому я решил поговорить с Иваном Кузьминым, генеральным директором по исследованиям и разработкам Intel в России. Здравствуйте, Иван. Давайте начнем с облачных вычислений. Навскидку это выглядит панацеей. Где-то в облаках есть гигантские вычислительные ресурсы, которых хватит, ну, для обработки любой информации, были бы деньги заплатить провайдеру соответствующую сумму. Разве это не так? Почему Intel говорит, что нам не хватает вычислительных ресурсов для обработки генерируемых данных?
За последние годы мы видим взрывной рост данных. В среднем, если мы посмотрим на интернет-пользователей, то в 2019 году средний пользователь создавал порядка 25 гигабайт трафика в месяц. Если мы говорим, например, про беспилотный автомобиль, он уже генерирует порядка 50 гигабайт в день. И если мы говорим про более сложные вещи, например, мы говорим про умный госпиталь, который может генерировать порядка уже 3 терабайт данных в день, фабрика порядка 1 петабайта данных, мы сейчас говорим только про 2019 год. А когда мы говорим про рост в целом числа умных устройств, и мы знаем, что ожидаем, точнее, что в 2022 году их число превысит уже в 3 раза население планеты, то есть приблизится порядка 28 миллиардов, то сложно представить тот объем данных, который будет нас окружать. А ведь эти данные надо обрабатывать, ведь они содержат ценную информацию, которую можно использовать для бизнеса, для оптимизации каких-то расходов или других задач, ну и не в первую очередь, да, в безопасности. И чтобы раскрыть все эти возможности, которые у нас есть в этих данных, мы должны пройти весь путь от того момента, где они создаются, генерируются, собираются, где они подготавливаются, где они анализируются, в конечном счете там, где их используются для принятия каких-то решений, для прогнозирования. На каждом шаге нужны вычислительные мощности, которые позволяют оптимизировать весь этот путь от конечного устройства до облака, до клиента.
Так, а почему мы не можем всю обработку перенести в облако и вообще избавиться от нагрузки на конечное устройство? Вот вы говорите, что на каждом этапе нужно с этим работать. Почему бы все не унести в облако и там уже с этим не работать?
Ну, например, мы же хотим, чтобы автомобиль беспилотный продолжал ехать даже тогда, когда нет связи. То есть, или когда мы общаемся с колонкой, мы ожидаем, что нам даст быстрый ответ, а не будет долго думать и ждать, когда получит ответ откуда-то из дата-центра. Аналитики ожидают, что порядка 50% данных будут обрабатываться, храниться, анализироваться ближе к созданию данных на периферии. Это необходимо для обеспечения правильной задержки данных, да, задержки ответа. Это также обусловлено пропускной способностью тех каналов, которые мы используем, вопросы надежности, как в примере беспилотных автомобилей, ну и также вопрос безопасности и конфиденциальности данных, потому что есть случаи, когда мы в принципе не можем передать данные за пределами того объекта, того предприятия, например, на котором они создаются.
Вот вы упомянули как раз пропускную способность, задержки и так далее, и мне сразу вспомнился 5G, который мы надеемся, даст нам и очень маленькое время задержки, и очень хорошую пропускную способность. Вот 5G, он ухудшит нашу ситуацию с данными, потому что мы начнем еще больше генерировать и потреблять данных? Или он улучшит, потому что мы сможем быстрее и проще их передавать, не знаю, может быть, обрабатывать на какие-то распределенные сети устройств и так далее?
Безусловно, 5G — это такая новая возможность, которая открывает для всех нас. И когда мы смотрим на 5G, то здесь есть несколько направлений, да, которые возникают. Первое – это, естественно, повышение скорости канала. То есть фактически мы можем с минимальными задержками, ну, например, можем скачать какой-то фильм в разрешении 4К, который, если раньше у нас занимал, там, не знаю, может быть, минуты 30, не знаю, час, да, то теперь он скачается буквально за минуту. Другой пример, да, когда, например, мы используем наш ноутбук, который может быть недостаточно мощный с точки зрения каких-то игр, но в то же самое время, используя возможности 5G, мы можем фактически стримить какие-то вещи напрямую из интернета, да, и таким образом игра, да, то есть она будет в режиме реального времени происходить на конечном устройстве. Ну и другая вещь, которая тоже очень важна, это то, что 5G позволяет нам фактически изолировать каналы, которые мы используем для передачи данных, и подключать устройства напрямую друг к другу. И это в том числе является предпосылкой для того, чтобы развивалось все больше устройств, умных устройств, конечных устройств, которые теперь могут на самом деле обмениваться данными между собой напрямую, может быть, даже минуя дата-центр. И таким образом, в неком смысле, это усложняет задачу, которая возникает, потому что теперь, если схема была, может быть, однонаправленная, да, то есть было конечное устройство, мы обработали данные, передали там что-то, часть этих данных в дата-центр, то теперь мы можем создать действительно распределенную сеть, в которой устройства могут напрямую обмениться с собой, не уходя даже в облако.
Иван, мне не каждый день выпадает возможность пообщаться с главой R&D большой компании, поэтому я не упущу возможность задать пару общих вопросов. Чем вообще занимается вот российское подразделение, которое вы возглавляете? За что пользователи могут сказать вам спасибо?
Мы решаем, на самом деле, очень разные задачи. Мы создаем новые продукты, которые используются различными клиентами по всему миру. И это и разработка нового стандарта One API, который поможет упростить разработчикам взаимодействие с разнообразными вычислительными системами. Это наш продукт OpenVINO, который завоевал несколько мировых наград, за что мы действительно очень гордимся, потому что это продукт, который мы создали здесь, в России, и который теперь активно используется по всему миру, в видеоаналитике, медицине, много где еще. Ну и наши отдельные продукты или компоненты уже были внедрены в решения по беспилотным автомобилям. Они используются в компьютерных играх. Они также, например, были использованы в создании мультфильмов, например, студии Disney. Ну и гордимся мы не только решениями, не только продуктами. На самом деле, гордимся мы, наверное, даже больше тем вкладом, который мы вносим в экосистему. Так, например, в прошлом году более 2000 студентов прошли через наши образовательные программы. Это и различные курсы, это лекции, это школы и практику, и многие другие способы, которые мы используем для того, чтобы студенты имели возможность развить свои профессиональные навыки и знания, чтобы они были профессионально готовы и развивали и двигали дальше IT-индустрию в целом.
Иван, вы упомянули One API. Я так понимаю, что это как раз напрямую касается нашей основной темы сегодняшнего разговора, обработки данных. Вы можете чуть-чуть погрузиться в вот эту историю?
Мы поставили для себя такую амбициозную задачу создать унифицированную модель и стандарт программирования для облегчения разработки программного обеспечения под разнообразные вычислительные архитектуры. Это включает в себя и новый язык программирования, который называется Data Parallel C++, и это различные библиотеки, это открытый стандарт, к которому могут присоединиться как компании, которые разрабатывают железо, так и компании, которые разрабатывают программное обеспечение, которые могут построить свои конечные решения на базе нашего продукта. Ну и модель, которую мы предлагаем, она позволит существенно расширить возможности разработчиков. Она позволит им создавать и использовать сервисы и приложения на любой технологической платформе. Потому что сегодня мы видим то, что задачи, которые решаются, их невозможно решить только на одной архитектуре или на одном решении. Они требуют различных решений в зависимости от того, какую проблему мы решаем. Как вот мы сейчас обсуждаем про данные. Данные могут собираться на одном устройстве, на одной процессоре, да, и тренироваться, например, в дата-центре, на ускорителях каких-то, ну и потом возвращаться обратно на третье устройство, которое будет заточено конкретно на такие вот решения. Чтобы пользователи не думали о том, где будет исполняться их, в конечном счете, код, мы придумали и работаем над этой программной моделью, которая позволит им действительно сфокусироваться на задачах, а мы берем на себя все проблемы, связанные с ускорением, чтобы получить максимальную производительность из конечной платформы.
Что ж, этот эпизод плавно движется к концу, а с ним и весь первый сезон. Но мы приготовили для вас сюрприз. Еще одного гостя. Это генеральный директор Intel в России Наталья Голян. Здравствуйте, Наталья. Весь наш подкаст был о том, как технологии меняют мир вокруг нас и влияют на наше будущее. Но как вам кажется, нужно ли вообще сейчас менять этот мир? Вот ведь наше будущее, оно такое неизвестное. Может, пора остановиться все-таки?
На самом деле, если бы мы могли на это повлиять, да, мир меняется, хотим мы этого или нет. И, собственно, кто бы мог предсказать, что мы будем жить в условиях пандемии, в условиях новой нормальности, огромное количество изменений, к которым нужно адаптироваться, и желательно максимально быстро. Ну и здесь помогают технологии, например, возможности удаленного управления, облака, персональные компьютеры для совместной работы и образования. Технологии в телемедицине, конечно, особое значение приобретают такие вещи, как контроль за соблюдением социальной дистанции, мониторинг температуры, различные бесконтактные киоски, кассы для магазинов. Понятно, что технологии не являются какой-то панацеей от кризисов, но однозначно они могут помогать с ними справляться. И в этом разрезе, кстати, в том числе могут помогать точнее прогнозировать ближайшее будущее. Например, лучше понять, чему нашим детям стоит учиться в будущем и как будет развиваться вообще рынок труда. Уже сейчас мы должны готовить к школьников и студентов, там, не знаю, первого, второго курса, к тем профессиям, которые еще, в общем-то, не появились. Если мы вспомним 2010 год, там, исходя из технологических трендов, мы прогнозировали появление таких профессий, например, как менеджер сообщества или специалист по сбору данных или инженер знаний, виртуальный преподаватель. И, в общем-то, эти названия очень близки к конкретным специальностям, которые очень даже востребованы сегодня. Так и сейчас, в 2020-м, мы можем говорить о профессиях будущего, таких как адвокат по вопросам искусственного интеллекта или специалист по человеко-машинным интерфейсам или архитектор дополненной реальности. И пусть они звучат достаточно футуристично, но уверена, что уже через 5-10 лет вполне могут стать реальными.
Вы можете объяснить, зачем вообще мы, вот как отдельные инноваторы и как большие корпорации, вообще работаем над новыми технологиями? Вот понятно, что этот год особенный, но если взять за скобки все, что произошло в этом году, зачем мы постоянно что-то придумываем? Это вопрос какой-то прибыли и условной там гонки за лидером, или это какой-то внутренний драйв?
Ну, я думаю, что человеку вообще всегда интересно придумывать и создавать что-то новое. Да, это у человечества в крови, что называется. Да. Растет, конечно, число умных устройств, развиваются сети связи, растут данные, и причем данные растут экспоненциальными темпами. И все это создает отличные возможности для развития бизнеса, внедрения новых идей. Технологии помогают людям раскрыть свой потенциал, и понятно, что IT-индустрия развивается наиболее стремительно. И наша цель – создавать технологии, которые, ну, самое главное, принесут пользу людям, сделают лучше жизнь каждого отдельного человека. Ученые создают новые лекарства, решают сложные задачи в области физики, механики, биоинформатики, аэродинамики. Школьники применяют технологии искусственного интеллекта, например, чтобы в будущем, благодаря знанию, легче найти себя в экономике данных. Есть беспилотные автомобили уже, да, оснащенные решениями для предотвращения столкновений. Они помогут снизить количество аварий. Примеров масса. И все эпизоды нашего подкаста, по сути, они рассказывали именно о той пользе, которую приносят технологии. Конечно, инновации не создаются в одиночку. Например, если говорить о переходе к облачным системам, да, который мы видим достаточно тоже стремительный, так это очень масштабный процесс, и реализовывать его мы можем только совместно с экосистемой. Возможности наших партнеров тут имеют решающее значение для нашего успеха. Мы всегда опираемся на запросы пользователей, на запросы клиентов, и, конечно, опять же, очень тесно сотрудничаем с партнерами и ценим их доверие, поддержку, и уже вместе создаем какое-то законченное решение.
Есть ли какие-то совсем консервативные сферы, где наши технологии, ну, в принципе, технологии прошли совсем мимо и вот ничем не могут помочь. Вот мы журналистику, наверное, не успели обсудить в нашем подкасте. Не знаю, как технологии журналистам могут помочь.
Да, совершенно верно. Есть области, где потенциал технологий еще не реализовался в полной мере. Например, не знаю, это аналитика, генерация текстов, виртуальные ассистенты, робототехника, когнитивные интерфейсы, все это развивается. Потому что это новые возможности для создания новых инновационных решений. Технологии не могут заменить человека, но они все глубже проникают в нашу жизнь и становятся практически повсеместными, помогая решать массу практических задач. Например, мы работаем с облаками, часто даже не догадываясь об этом. Пользуемся музыкальными сервисами, заказываем продукты, играем в сети. Также искусственный интеллект решает множество реальных задач. Это механизмы рекомендаций, это таргетированная реклама, перевод текстов, видеоаналитика, автоматизация производства, расширенная диагностика в медицине. Везде так или иначе, но технологии касаются самых разных сфер нашей жизни.
На этом, кажется, все. С вами был подкаст «Закон Мура» и я, Султан Сулейманов. «Закон Мура» — это совместный подкаст Intel и контент-бюро «Продано». Вместе со мной над этим выпуском работали редактор Анна Чесова, продюсер Анна Коваленко и монтажер Лера Кусто. За обложку спасибо Анастасии Яровой, а за музыку Виктору Давыдову. Пока. Thank you.